Отец Сергий жил 6-й год в затворе. Ему было 49 лет. Жизнь его была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которую он никак не ожидал. Источников борьбы было два – сомнение и плотская похоть. И оба врага всегда поднимались вместе. Ему казалось, что это были два разные врага, тогда как это был один и тот же. Как только уничтожалось сомнение, так уничтожалась похоть. Но он думал, что это два разные дьявола, и боролся с ними порознь. Боже мой, думал он, за что не даешь ты мне веры? Да, похоть, да, с нею боролись святой Антоний и другие, но вера, они имели ее, а у меня вот минуты, часы, дни, когда нет ее. Зачем весь мир? Вся прелесть его, если он греховен, и надо отречься от него. Зачем ты сделал этот соблазн? Соблазн. Но не соблазн ли то, что я хочу уйти от радости мира и что-то готовлю там, где ничего нет, может быть? Сказал он себе и ужаснулся. Омерзился на самого себя. Гадина. Гадина. Хочешь быть святым? Начал он бронить себя и стал на молитву. Прочтя правила, он взял Евангелие, раскрыл его и напал на место, которое он часто твердил и знал наизусть. «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Он повторил свою детскую молитву. «Господи, возьми, возьми меня». И ему не только легко, но радостно, умиленно стало. Он перекрестился и лег на свою подстилочку на узенькой скамье, положив под голову летнюю ряску. И он заснул. В легком сне ему казалось, что он слышал колокольчики. Он не знал, наяву ли это было или во сне, но вот из сна его разбудил стук в его двери. Он поднялся, не веря себе, но стук повторился. Да, это был стук, близкий, в его двери, и женский голос. Боже мой, да неужели правда то, что я читал в житиях, что дьявол принимает вид женщины? Да, это голос женщины, и голос нежный, робкий и милый. Тьфу, он плюнул. Нет, мне кажется, сказал он, и отошел к углу, перед которым стоял аналойчик, и опустился на колено тем привычным правильным движением, в котором в движении в самом он находил утешение и удовольствие. Он опустился, волосы повисли ему на лицо и прижал оголявшийся уже лоб к сырой холодной полосушке в полу дула. Читал он псалом, который ему говорил старичок отец Пимен, псалом, который помогал от наваждения. Он легко поднял на сильных нервных ногах свое исхудалое легкое тело и хотел продолжать читать дальше, но не читал, а невольно напрягал слух, чтоб слышать. Ему хотелось слышать. Было совсем тихо. Те же капли с крыши падали в кадушку, поставленную под угол. На дворе была мгла, туман, съедавший снег. Было тихо-тихо, и вдруг зашуршало у окна. И явственно голос, тот же нежный, робкий голос, такой голос, который мог принадлежать только привлекательной женщине, проговорил «Пустите ради Христа». Казалось, вся кровь прилила к сердцу и остановилась. Он не мог вздохнуть. «Да воскреснет Бог и расточатся врази!» «Да я не дьявол!» И слышно было, что улыбались уста, говорившие это. «Я не дьявол, я просто грешная женщина, заблудилась, не в переносном, а в прямом смысле», она засмеялась, «и замерзла, и прошу приюта». Он приложил лицо к стеклу, Лампадка отсвечивала и светилась везде в стекле. Он приставил ладони к обеим сторонам лица и вгляделся. Она. Да, она. Женщина в шубе с белой длинной шерстью, в шапке, с милым-милым, добрым, испуганным лицом. Тут в двух вершках от его лица, пригнувшись к нему. Глаза их встретились и узнали друг друга. Не то чтобы они видели, когда друг друга, они никогда не видались, но во взгляде, которым они обменялись, они, особенно он, почувствовали, что они знают друг друга, понятны друг другу. Сомневаться после этого взгляда в том, что это был дьявол, а не простая, добрая, милая, робкая женщина, нельзя было. «Кто вы? Зачем вы?» — сказал он. «Да отоприте же!» — с капризным самовластием сказала она. «Я измерзла, говорю вам, заблудилась. Да ведь я монах, отшельник. Ну так и отоприте. А то хотите, чтобы я замерзла под окном, пока вы будете молиться?» «Да как вы? Ну не съем же я вас. Ради бога, пустите. Я озябла, наконец». Ей самой становилось жутко. Она сказала это плачущим почти голосом. Он отошел от окна, взглянул на икону Христа в терновом венке. «Господи, помоги мне! Господи, помоги мне!» — проговорил он, крестясь и кланяясь в пояс. И подошел к двери, отворил ее в сенце. В сенях ощупал крючок и стал откидывать его. С той стороны он слышал шаги. Она от окна переходила к двери. «Ай!» — вдруг вскрикнула она. Он понял, что она ногой попала в лужу, натекшую у порога. Руки его дрожали, и он никак не мог поднять натянутый дверью крючок. «Да что же вы, пустите же! Я вся измокла, я замерзла! Вы об спасении души думаете, а я замерзла!» Он натянул дверь к себе, поднял крючок и, не рассчитав толчок, сунул дверь наружу так, что толкнул ее. «О, извините», — сказал он, вдруг совершенно перенесясь в давнишнее привычное обращение с дамами. Она улыбнулась, услыхав это «извините». «Ну, он не так еще страшен», — подумала она. «Ничего, ничего, вы простите меня», — сказала она, проходя мимо его. «Я бы никогда не решилась, но такой особенный случай». «Пожалуйте», — проговорил он, пропуская ее мимо. Сильный запах, давно не слышанный им тонких духов, поразил его. Она прошла через сени в горницу, он захлопнул наружную дверь, не накидывая крючка, прошел сени и вошел в горницу. Она стояла посреди комнаты, с нее текло на пол, и разглядывала его. Глаза ее смеялись. «Простите меня, что я нарушила ваше уединение, но видите, в каком я положении. Произошло это от того, что мы из города поехали кататься, и я побилась об заклад, что дойду одна от Воробьевки до города. Но тут сбилась с дороги, и вот, если бы не набрела на вашу келью...» Начала она лгать. Но лицо его смущало ее, так что она не могла продолжать и замолчала. Она ожидала его совсем не таким. Он был не такой красавец, каким она воображала его, но он был прекрасен в ее глазах. Вьющиеся с проседью волосы, головы и бороды, правильный тонкий нос и, как угли, горящие глаза, когда он прямо взглядывал, поразили ее. Он видел, что она лжет. «Да, так», — сказал он, взглянув на нее и опять опуская глаза. «Я пройду сюда, вы располагайтесь». И он, сняв лампочку, зажег свечу и, низко поклонившись ей, вышел в коморочку за перегородкой. И она слышала, как он что-то стал двигать там. Вероятно, запирается чем-нибудь от меня, подумала она, улыбнувшись, и, скинув собачью белую ротонду, стала снимать шапку, зацепившуюся за волоса, и вязаный платок, бывший под ней. Она вовсе не промокла, когда стояла под окном и говорила про это только как предлог, чтобы он пустил ее. Но у двери она точно попала в лужу, и левая нога была мокра до икры, и ботинок, и ботик полон воды. Она села на его койку-доску, только покрытую ковриком, и стала разуваться. Келейка эта казалась ей прелестной. Узенькая, аршина в три горенка, длиной аршина четыре, была чиста, как стеклышко. В гореньке была только койка, на которой она сидела. Над ней полочка с книгами, в углу аналойчик. У дверей гвозди, шуба и ряса. Над аналойчиком образ Христа в терновом венке и лампадка. Пахло странно маслом, потом и землей. Все нравилось ей, даже этот запах. «Отец Сергий, так ведь вас звать?»
«Что вам надо?» — отвечал тихий голос.
«Вы, пожалуйста, простите меня, что я нарушила ваше уединение, но, право, я не могла иначе. Я бы прямо заболела. Да и теперь я не знаю, я вся мокрая, ноги как лед».
«Простите меня», — отвечал тихий голос, — «я ничем не могу служить».
«Я бы ни за что не потревожила вас. Я только до рассвета...»
Он не отвечал, и она слышала, что он шепчет что-то, очевидно, молится.
«Вы не взойдете сюда?» — спросила она, улыбаясь. «А то мне надо раздеться, чтобы высушиться».
Он не отвечал, продолжая за стеной ровным голосом читать молитвы. «Да, это человек», — думала она, с трудом стаскивая шлюпающий ботинок. Она тянула его и не могла, и ей смешно это стало. И она чуть слышно смеялась, но, зная, что он слышит ее смех, и что смех этот подействует на него именно так, как она этого хотела, она засмеялась громче, и смех этот веселый, натуральный, добрый действительно подействовал на него именно так, как она этого хотела.
«Да, такого человека можно полюбить. Эти глаза... И это простое, благородное, и как он не бормочи молитвы, и страстное лицо, — думала она, — нас, женщин, не обманешь. Еще когда он придвинул лицо к стеклу и увидал меня, и понял, и узнал, в глазах блеснуло и припечаталось. Он полюбил, пожелал меня, да. «Пожелал», — говорила она, сняв, наконец, ботик и ботинок и принимая за чулки. Чтобы снять их, эти длинные чулки на ластиках, надо было поднять юбки. Ей совестно стало, и она проговорила: «Не входите». Но из-за стены не было никакого ответа. Продолжалось равномерное бормотание и еще звуки движения.
«Верно, он кланяется в землю», — думала она.
«Но не откланяется он», — проговорила она. «Он обо мне думает, так же, как и я об нем. С тем же чувством думает он об этих ногах», — говорила она, сдернув мокрые чулки и ступая босыми ногами по койке и поджимая их под себя. Она посидела так недолго, обхватив колени руками и задумчиво глядя перед собой. «Да, это пустыня. Это тишина, и никто никогда не узнал бы». Она встала, снесла чулки к печке, повесила их на отдушник. Какой-то особенный был отдушник. Она повертела его и потом, легко ступая босыми ногами, вернулась на койку и опять села на нее с ногами. За стеной совсем затихло. Она посмотрела на крошечные часы, висевшие у нее на шее. «Было 2 часа. Наши должны подъехать около 3. Значит, оставалось не больше часа. Ну что ж, я так и просижу тут одна. Что за вздор? Не хочу я. Сейчас позову его. Отец Сергий! Отец Сергий! Сергей Дмитриевич! Князь Касацкий!» За дверью было тихо. «Послушайте, это жестоко.
Я бы не звала вас, если бы мне не нужно было. Я больна, я не знаю, что со мной, — заговорила она страдающим голосом. О-о-о-о! Застонала она, падая на койку. И странное дело, она точно чувствовала, что она изнемогает. Вся изнемогает, что все болит у нее, и что ее трясет дрожь, лихорадка. «Послушайте, помогите мне, я не знаю, что со мной. Ох-ох-ох-ох!» Она расстегнула платье, открыла грудь и закинула обнаженные по локоть руки. «Ох-ох-ох-ох!» Все это время он стоял в своем чулане и молился. Прочтя все вечерние молитвы, он теперь стоял неподвижно, устремив глаза на кончик носа и творил умную молитву духом, повторяя: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Но он все слышал. Он слышал, как она шуршала шелковой тканью, снимая платье, как она ступала босыми ногами по полу. Он слышал, как она терла себе рукой ноги. Он чувствовал, что он слаб и что всякую минуту может погибнуть, и потому, не переставая, молился. Он испытывал нечто подобное тому, что должен испытывать тот сказочный герой, который должен был идти, не оглядываясь. Так и Сергий слышал, чуял, что опасность, погибель тут, над ним, вокруг него, и он может спастись, только ни на минуту не оглядываясь на нее. Но вдруг желание взглянуть охватило его. В то же мгновение она сказала: «Послушайте, это бесчеловечно, я могу умереть». «Да, я пойду, но так, как делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню». Но жаровни нет. Он оглянулся. Лампа. Он выставил палец над огнем и нахмурился, готовясь терпеть, и довольно долго ему казалось, что он не чувствует. Но вдруг он еще не решил, больно ли и насколько, как он сморщился весь и отдернул руку, махая ею. «Нет, я не могу этого». «Ради Бога, подите ко мне, я умираю, ох! Так что же, я погибну?» «Нет же, сейчас я приду к вам», — проговорил он. И, отворив свою дверь, не глядя на нее, прошел мимо нее в дверь в сени, где он рубил дрова, ощупал чурбан, на котором он рубил дрова, и топор, прислоненный к стене. «Сейчас», — сказал он, и, взяв топор в правую руку, положил указательный палец левой руки на чурбан, взмахнул топором и ударил по нем ниже второго сустава. Палец отскочил легче, чем отскакивали дрова такой же толщины, перевернулся и шлепнулся на край чурбана, а потом на пол. Он услыхал этот звук, прежде чем почувствовал боль. Но не успел он удивиться тому, что боли нет, как он почувствовал жгучую боль и тепло полившейся крови. Он быстро прихватил отрубленный сустав подолом рясы и, прижав его к бедру, пошел назад в дверь и, остановившись против женщины, опустив глаза, тихо спросил: «Что вам?» Она взглянула на его побледневшее лицо с дрожащей левой щекой, и вдруг ей стало стыдно. Она вскочила, схватила шубу и накинула на себя, закутываясь в нее. «Да, мне было больно, я простудилась, я... Отец Сергий, я...» Он поднял на нее глаза, светившиеся тихим, радостным светом, и сказал: «Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бессмертную душу? Соблазны должны войти в мир, но горе тому, через кого соблазн входит. Молись, чтобы Бог простил нас». Она слушала его и смотрела на него. Вдруг она услыхала капли падающей жидкости. Она взглянула и увидела, как по рясе текла из руки кровь. «Что вы сделали с рукой?» Она вспомнила звук, который слышала, и, схватив лампаду, выбежала в сени и увидала на полу окровавленный палец. Бледнее его она вернулась и хотела сказать ему, но он тихо прошел в чулан и запер за собой дверь. «Простите меня», — сказала она, — «чем выкуплю я грех свой?»
«Уйди.
Дайте я перевяжу вам рану».
«Уйди отсюда».
Торопливо и молча оделась она, и, готовая, в шубе сидела, ожидая. С надворья послышались бубенцы. «Отец Сергий, простите меня!»
«Уйди, Бог простит!»
«Отец Сергий, я переменю свою жизнь! Не оставляйте меня!»
«Уйди,
простите и благословите меня!»
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Послышалось из-за перегородки. «Уйди!»
Она зарыдала и вышла из кельи. Адвокат шел ей навстречу.
«Ну, проиграл, нечего делать. Куда же вы сядете?»
«Все равно». Она села и до дома не сказала ни одного слова. Через год она была пострижена малым постригом и жила строгой жизнью в монастыре под руководительством затворника Арсения, который изредка писал ей письма. В затворе прожил отец Сергий еще 7 лет. Сначала отец Сергий принимал многое из того, что ему приносили, и чай, и сахар, и белый хлеб, и молоко, и одежду, и дрова. Но чем дальше и дальше шло время, тем строже и строже он устанавливал свою жизнь, отказываясь от всего излишнего, и, наконец, дошел до того, что не принимал больше ничего, кроме черного хлеба, 1 раз в неделю. Все то, что приносили ему, он раздавал бедным, приходившим к нему. Все время свое отец Сергий проводил в келье на молитве или в беседе с посетителями, которых все становилось больше и больше. Выходил отец Сергий только в церковь 3 раза в год, и за водой, и за дровами, когда была в том нужда. После 5 лет такой жизни случилось то, ставшее скоро везде известным событие с Маковкиной, ее ночное посещение, совершившееся в ней после этого перемена и ее поступление в монастырь. С тех пор слава отца Сергия стала увеличиваться. Посетителей стало приходить все больше и больше, и около его кельи поселились монахи, построилась церковь и гостиница. Слава праотца Сергия, как всегда преувеличивая его подвиги, шла все дальше и дальше. Стали стекаться к нему издалека и стали приводить к нему болящих, утверждая, что он исцеляет их. Первое исцеление было на 8-й год его жизни в затворе. Это было исцеление 14-летнего мальчика, которого привела мать к отцу Сергию с требованием, чтобы он наложил на него руки. Отцу Сергию и в мысль не приходило, чтобы он мог исцелять болящих. Он считал бы такую мысль великим грехом гордости. Но мать, приведшая мальчика, неотступно молила его, валялась в ногах, говорила, за что он, исцеляя других, не хочет помочь ее сыну, просила ради Христа. На утверждение отца Сергия, что только Бог исцеляет, говорила, что она просит его только наложить руку и помолиться. Отец Сергий отказался и ушел в свою келью, но на другой день, это было осенью, и уже ночи были холодные, он, выйдя из кельи за водой, увидал опять ту же мать с своим сыном, 14-летним, бледным, исхудавшим мальчиком, и услыхал те же мольбы. Отец Сергий вспомнил притчу о неправедном судье и, прежде не имевший сомнений в том, что он должен отказать, почувствовал сомнение. А почувствовав сомнение, стал на молитву и молился до тех пор, пока в душе его не возникло решение. Решение было такое, что он должен исполнить требования женщины, что вера ее может спасти ее сына, сам же он, отец Сергий, в этом случае не что иное, как ничтожное орудие, избранное Богом. И, выйдя к матери, отец Сергий исполнил ее желание. Положил руку на голову мальчика и стал молиться. Мать уехала с сыном, и через месяц мальчик выздоровел, и по округе прошла слава о святой целебной силе старца Сергия, как его называли теперь. С тех пор не проходило недели, чтобы к отцу Сергию не приходили, не приезжали больные, и, не отказав одним, он не мог отказать и другим, и накладывал руку, и молился, и исцелялись многие, и слава отца Сергия распространялась дальше и дальше. Так прошло 9 лет в монастыре и 13 в уединении. Отец Сергий имел вид старца. Борода у него была длинная и седая, но волосы, хотя и редкие, еще черные и курчавые. Отец Сергий уже несколько недель жил с одной неотступной мыслью. Хорошо ли он делал, подчиняясь тому положению, в которое он не столько сам стал, сколько поставили его архимандрит и игумен. Началось это после выздоровевшего 14-летнего мальчика. С тех пор с каждым месяцем, неделей, днем Сергий чувствовал, как уничтожалась его внутренняя жизнь и заменялась внешней. Точно его выворачивали наружу. Сергий видел, что он был средством привлечения посетителей и жертвователей к монастырю, и что потому монастырские власти обставляли его такими условиями, в которых бы он мог быть наиболее полезен. Ему, например, не давали уже совсем возможности трудиться. Ему припасали все, что ему могло быть нужно, и требовали от него только того, чтобы он не лишал своего благословения тех посетителей, которые приходили к нему. Для его удобства устроили дни, в которые он принимал, устроили приемную для мужчин, и место, огороженное перилами так, что его не сбивали с ног бросавшиеся к нему посетительницы. Место, где он мог благословлять приходящих. Если говорили, что он нужен был людям, что, исполняя закон Христов любви, он не мог отказывать людям в их требовании видеть его, что удаление от этих людей было бы жестокостью, он не мог не соглашаться с этим. Но по мере того, как он отдавался этой жизни, он чувствовал, как внутреннее переходило во внешнее. Как иссякал в нем источник воды живой, как то, что он делал все больше и больше для людей, а не для Бога. Говорил ли он наставления людям? Просто благословлял ли, молился ли о болящих, давал ли советы людям о направлении их жизни, выслушивал ли благодарность людей, которым он помог либо исцелением, как ему говорили, либо поучением, он не мог не радоваться этому, не мог не заботиться о последствиях своей деятельности, о влиянии ее на людей. Он думал о том, что он был светильник горящий, и чем больше он чувствовал это, тем больше он чувствовал ослабление, потухание божеского света, истины горящего в нем. Насколько то, что я делаю для Бога, и насколько для людей? Вот вопрос, который постоянно мучил его, и на который он никогда не то что не мог, но не решался ответить себе. Было даже время, когда он решил уйти, скрыться. Он даже все обдумал, как это сделать. Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку. Он объяснил, что это нужно ему для того, чтобы давать просящим, и он держал это одеяние у себя, придумывая, как он оденется, острижет волосы и уйдет. Сначала он уедет на поезде, проедет 300 верст, сойдет и пойдет по деревням. Он расспрашивал старика-солдата, как он ходит, как подают и пускают. Солдат рассказал, как и где лучше подают и пускают. И вот так и хотел сделать отец Сергий. Он даже раз оделся ночью и хотел идти, но он не знал, что хорошо – остаться или бежать. Сначала он был в нерешительности, потом нерешительность прошла, он привык и покорился дьяволу, и одежда мужицкая только напоминала ему его мысли и чувства. Была весна, канун праздника Преполовения. Отец Сергий служил всенощную в своей пещерной церкви. Народу было столько, сколько могло поместиться, человек 20. Это все были господа и купцы, богатые. Отец Сергий пускал всех, но эту выборку делали монах, приставленный к нему, и дежурный, присылаемый ежедневно к его затвору из монастыря. Толпа народа, человек 80 странников, в особенности баб, толпилась снаружи, ожидая выхода отца Сергия и его благословения. Отец Сергий служил, и когда он вышел, славя гробу своего предшественника, он пошатнулся и упал бы, если бы стоявший за ним купец и за ним монах, служивший за диакона, не подхватили его. «Что с вами? Батюшка, отец Сергий, голубчик, Господи!» — заговорили голоса женщин. «Как платок стали!» «Ничего, ничего!» — улыбаясь, чуть заметно под своими усами, проговорил отец Сергий. «Не прерывайте службу». «Да, так святые делают», — подумал он. «Святой! Ангел Божий!» Послышался ему тотчас же сзади его голос Софьи Ивановны и еще того купца, который поддержал его. Он не послушался уговоров и продолжал служить. Опять, теснясь, все прошли коридорчиками назад к маленькой церкви, и там, хотя немного и сократив ее, отец Сергий дослужил всенощную. Потом он встал, подошел к перильцам, около которых толпились люди, и стал благословлять их и отвечать на их вопросы голосом, слабостью звука которого он сам умилялся. Но, несмотря на желание принять их всех, он не мог. Опять у него потемнело в глазах, он пошатнулся и схватился за перила. Опять он почувствовал прилив к голове и сначала побледнел, а потом вдруг вспыхнул. «Да, видно, до завтра. Я не могу нынче», — сказал он, и, благословив вообще всех, пошел к лавочке. Купец опять подхватил его и довел за руку и посадил. «Отец!» — послышалось в толпе. «Отец! Батюшка! Не покинь ты нас! Пропали мы без тебя!» Купец, усадив отца Сергия на лавочку под вязами, взял на себя обязанность полицейскую и очень решительно взялся прогонять народ. Правда, говорил он тихо, так что отец Сергий не мог слышать его, но говорил решительно и сердито: «Убирайтесь, убирайтесь». «Благословил? Ну, что еще вам еще? Марш, а то право шею намну. Ну?» И купец прогнал всех. Купец усердствовал и потому, что он любил порядок и любил гонять народ, помыкать им, и главное, потому что отец Сергий ему нужен был. Он был вдовец, и у него была единственная дочь, больная, не шедшая замуж, и он за 1400 верст привез ее к отцу Сергию, чтобы отец Сергий излечил ее. Он лечил эту дочь за 2 года ее болезни уже в разных местах. Сначала в губернском университетском городе в клинике не помогли. Потом возил ее к мужику в Самарскую губернию. Немножко полегчало. Потом возил к московскому доктору. Заплатил много денег. Ничего не помог. Теперь ему сказали, что отец Сергий излечивает. И вот он привез ее. Так что, когда купец разогнал весь народ, он подошел к отцу Сергию и, став без всяких приготовлений на колени, громким голосом сказал: «Отец Святый, благословит черь мою болящую, исцелить от боли недуга. Дерзаю прибегнуть к святым стопам твоим». И он сложил горсточкой руку на руку. Все это он сделал так и сказал так, как будто он делал нечто ясное и твердо определенное законом и обычаем, как будто именно так, а не каким-либо иным способом надо и должно просить об исцелении дочери. Отец Сергий велел ему встать и рассказать, в чем дело. Купец рассказал, что дочь его, девица 22 лет, заболела 2 года тому назад после скоропостижной смерти матери. Ахнула, как он говорит, и с тех пор повредилась. И вот он привез ее за 1400 верст, и она ждет в гостинице, когда отец Сергий прикажет привезти ее. Днем она не ходит, боится света, а может выходить только после заката солнца. «Что же, она очень слаба?» — сказал отец Сергий. «Нет, слабости она особой не имеет, и корпусна, а только нерастениха, как доктор сказывал. Если бы нынче приказал отец Сергий привезти ее, я бы духом слетал. Отец Святый, оживите сердце родителя, восстановите род его молитвами своими, спасите болящую дщерь его». И купец опять с размаха упал на колени и, склонившись боком головой над 2 руками горсточкой, замер. Отец Сергий опять велел ему встать, и, подумав о том, как тяжела его деятельность и как, несмотря на то, он покорно несет ее, тяжело вздохнул и, помолчав несколько секунд, сказал: «Хорошо, приведите ее вечером, я помолюсь о ней. Но теперь я устал». И он закрыл глаза. «Я пришлю тогда». Купец, на цыпочках ступая по песку, отчего сапоги только громче скрипели, удалился, и отец Сергий остался один. Был чудный майский вечер. Лист только что разлопушился на березах, осинах, вязах, черемухах и дубах. Черемуховые кусты за вязом были в полном цвету и еще не осыпались. Соловьи, один совсем близко, и другие 2 или 3, внизу в кустах у реки щелкали и заливались. С реки слышалось далеко пение возвращавшихся верно с работы рабочих. Солнце зашло за лес и брызгало разбившимися лучами сквозь зелень. Вся сторона эта была светло-зеленая, а другая с вязом была темная. Жуки летали, хлопались и падали. После ужина отец Сергий стал творить умственную молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». А потом стал читать псалом. И вдруг среди псалма, откуда ни возьмись, воробей слетел с куста на землю и, чиликая и попрыгивая, подскочил к нему, испугался чего-то и улетел. Он читал молитву, в которой говорил о своем отречении от мира, и торопился поскорее прочесть ее, чтобы послать за купцом с больной дочерью. Она интересовала его. Она интересовала его тем, что это было развлечение, новое лицо, тем, что и отец ее, и она считали его угодником, таким, чья молитва исполнялась. Он отрекался от этого, но он в глубине души сам считал себя таким. Он часто удивлялся тому, как это случилось, что ему, Степану Касацкому, довелось быть таким необыкновенным угодником и прямо чудотворцем. Но то, что он был такой, не было никакого сомнения. Он не мог не верить тем чудесам, которые он сам видел, начиная с расслабленного мальчика и до последней старушки, получившей зрение по его молитве. Как ни странно это было так. Так купцова дочь интересовала его тем, что она была новое лицо, что она имела веру в него, и тем еще, что предстояло опять на ней подтвердить свою силу исцеления и свою славу. за 1000 верст приезжают. В газетах пишут. Государь знает в Европе, в неверующей Европе знают, думал он.
И вдруг ему стало совестно своего тщеславия, и он опять стал молиться Богу. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, приди и вселися вны, и очисти ны от всякие скверны, и спаси блаже души наша, очисти от скверны славы людской, обуревающей меня. Повторил он и вспомнил, сколько раз он молился об этом, и как тщетны были до сих пор в этом отношении его молитвы. Молитва его делала чудеса для других. Но для себя он не мог выпросить у Бога освобождения от этой ничтожной страсти. Он вспомнил молитвы свои в первое время затвора, когда он молился о даровании ему чистоты, смирения и любви, и о том, как ему казалось тогда, что Бог услышал его молитвы. Он был чист и отрубил себе палец, и он поднял сморщенный с бортами отрезок пальца и поцеловал его. Ему казалось, что он и был смиренен тогда, когда он постоянно гадок был себе своей греховностью, и ему казалось, что он имел тогда и любовь, когда вспоминал, с каким умилением он встретил тогда старика, зашедшего к нему, пьяного солдата, требовавшего денег, и ее. Но теперь... И он спросил себя, любит ли он кого? Любит ли Софью Ивановну, отца Серапиона? Испытал ли он чувство любви ко всем этим лицам, бывшим у него нынче, к этому ученому юноше, с которым он так поучительно беседовал, заботясь только о том, чтобы показать ему свой ум и не отсталость от образования? Ему приятно, нужна любовь от них, но к ним любви он не чувствовал. Не было у него теперь любви, не было и смирения, не было и чистоты. Ему было приятно узнать, что купцовой дочери 22 года, и хотелось знать, красива ли она. И спрашивая о ее слабости, он именно хотел знать, имеет ли она женскую прелесть или нет. «Неужели я так пал?» – подумал он. «Господи, помоги мне! Восстанови меня, Господь и Бог мой!» И он сложил руки и стал молиться. Соловьи заливались. Жук налетел на него и пополз по затылку. Он сбросил его. «Да есть ли он? Что, как я стучусь у запертого снаружи дома? Замок на двери, и я мог бы видеть его. Замок этот... Соловьи, жуки, природа, юноша, прав, может быть?» И он стал громко молиться и долго молился до тех пор, пока мысли эти не исчезли. И он почувствовал себя опять спокойным и уверенным. Он позвонил в колокольчик и вышедшему келейнику сказал, что пускай купец этот с дочерью придет теперь. Купец привел под руку дочь, провел ее в келью и тотчас же ушел.